Литературное чтение на Радио России.
Антон Павлович Чехов. Дуэль.
На другой день, в четверг, Мария Константиновна праздновала день рождения своего Кости. В полдень все были приглашены кушать пирог, а вечером пить шоколад. Лаевский вошел в гостиную, со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корену, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку:
«Извини, Александр Давидович, мне нужно сказать тебе два слова. Завтра пятница. Ты достал, что обещал?»
«Достал. Только 210. Остальные сегодня достану или завтра. Будь покоен».
«Слава Богу! Ты меня спасаешь, Александр Давидович. И клянусь тебе Богом, своим счастьем и чем хочешь. Эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде. И старый долг вышлю».
«Вот что, Ваня, ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но почему бы тебе не ехать вместе с Надеждой Федоровной?»
«Чудак, ну разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют. Ведь я должен по лавкам рублей 700, если не больше. Погоди, вышли им деньги, заткну зубы, тогда и она выедет отсюда».
«Так, ну почему бы тебе не отправить ее вперед?»
«Боже мой, разве это возможно? Ведь она женщина. Что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег».
«С тобой я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней, или же отправь ее вперед. Иначе я не дам тебе денег. Это последнее слово».
«Пятница. Пятница. Слово «пятница» почему-то не выходило у него из головы. Он ни о чем, кроме пятницы, не думал. И для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Он хотел обдумать свое положение и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане, который он так долго и тщательно скрывал от самого себя. Всякий раз, думая о своем будущем, он не давал своим мыслям полной свободы. Он сядет в вагон и поедет. Этим решался вопрос его жизни. И дальше он не пускал своих мыслей. Как далекий тусклый огонек в поле, так изредка в голове его мелькала мысль, что где-то в одном из переулков Петербурга, в отдаленном будущем, для того, чтобы разойтись с Надеждой Федоровной и уплатить долги, ему придется прибегнуть маленькой лжи. Он солжет только один раз, и затем наступит полное обновление. И это хорошо. Ценой маленькой лжи он купит большую правду».
Писали записки, складывали их вдвое и клали в старый цилиндр Никодима Александровича. И когда скоплялось достаточно записок, Костя, изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Дьякон, Катя и Костя, получавшие смешные записки и старавшиеся писать посмешнее, были в восторге. «Нам надо поговорить», — прочла Надежда Федоровна на записочке. «Люблю. Это от Ачмианова. Она будет жить где-нибудь в глуши, работать и высылать Лаевскому от неизвестного деньги, вышитые сорочки, табак, и вернется к нему только в старости и в случае, если он опасно заболеет, и понадобится ему сиделка. Когда в старости он узнает, по каким причинам она отказалась быть его женой и оставила его, он оценит ее жертву и простит. Если вы сегодня не назначите мне свидание, то я приму меры, уверяю вас честным словом. Так с порядочными людьми не поступают, надо это понять». Это от Кириллина.
Лаевский получил две записки. Он развернул одну и прочел: «Не уезжай, голубчик мой». Кто бы этот мог написать? Конечно, не Самойленко. И не Дьякон, так как он не знает, что я хочу уехать. Фон Корен разве?
Зоолог нагнулся к столу и рисовал пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются.
Вероятно, Самойленко проболтался.
На другой записке, тем же самым изломанным почерком, с длинными хвостами и закорючками, было написано: «А кто-то в субботу не уедет?»
Глупое издевательство. Пятница, пятница.
Что-то подступило у него к горлу. Он потрогал воротничок и кашлянул, но вместо кашля из горла вырвался смех.
Чему это я?
Он попытался удержать себя. Закрыл рукой рот, но смех давил ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта.
Как это, однако, глупо. Я с ума сошел, что ли?
Хохот становился все выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки. Лаевский хотел встать из-за стола, но ноги его не слушались, и правая рука как-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала их. Он увидел удивленные взгляды, серьезное испуганное лицо Самойленко и взгляд зоолога, полный холодной насмешки и годливости, и понял, что с ним истерика.
Ничего, ничего, это бывает.
Ничего.
В 22:00 пошли гулять на бульвар. Надежда Федоровна, боясь, чтобы с ней не заговорил Кириллин, все время старалась держаться около Марии Константиновны и ее детей. Она ослабела от страха и тоски. И, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги. Но не шла домой, так как была уверена, что за ней пойдет Кириллин или Очмианов, или оба вместе. Кириллин шел сзади и напевал в полголоса.
Я играть мной не позволю.
С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу. И долго смотрели, как фосфорится море. Фон Корен стал рассказывать, отчего оно фосфорится.
Однако, мне пора винтить. Меня ждут, сказал Лаевский. Прощайте, господа.
И я с тобой, погоди.
Они простились с обществом и пошли. Кириллин тоже простился. Сказал, что ему по дороге, и пошел рядом с ними.
Что будет, то будет, думала Надежда Федоровна. Пусть.
Тут, голубка, я с тобой прощусь. Тебя проводит Илья Михайлович.
Он поклонился Кириллину и быстро пошел поперек бульвара. Прошел через улицу к дому Шишковского, где светились окна, и слышно было за тем, как он стукнул калиткой.
Позвольте мне объясниться с вами. Я не мальчишка. Не какой-нибудь Очкасов или Лачкасов Зачкасов. Я требую серьезного внимания. Вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала кокетством. Теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как с этим мальчишкой-армянином. Но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступали как с порядочным человеком. Итак, я к вашим услугам.
У меня тоска.
У меня тоже тоска. Ну что же из этого следует? Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мне сегодня свидание, то сегодня же я сделаю скандал.
Отпустите меня сегодня.
Я должен проучить вас. Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Нас. К сожалению, я должен проучить вас. Я требую два свидания сегодня и завтра. Послезавтра вы совершенно свободны. и можете идти на все четыре стороны с кем вам угодно. Сегодня и завтра.
Только не у меня дома, сказала она холодно. Уведите меня куда-нибудь.
Ну, пойдемте к Мюридову, самое лучшее.
Где это?
Около старого вала.
Решив лгать не сразу, а по частям, Лаевский на другой день во втором часу пошел к Самойленку попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. После вчерашней истерики, которая к тяжелому состоянию его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться в городе было немыслимо. Придя к Самойленку, он застал в гостиной фон Корена. Зоолог только что пришел обедать и, по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в чепцах. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Давидович дома?
Да, в кухне.
Лаевский пошел в кухню, но, увидев в дверь, что Самойленко занят салатом, вернулся в гостиную и сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость и теперь боялся, что придется говорить об истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корен вдруг поднял глаза на Лаевского и спросил:
«Как вы себя чувствуете после вчерашнего?»
«Превосходно. В сущности, ведь ничего не было особенного».
«До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам. И потому думал сначала, что у вас пляска святого Вита».
«Да, смешная была история. Я сегодня все утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелеп, и смеешься над ним в душе, и в то же время рыдаешь. Хотя, надо сознаться, были ближайшие причины для припадка, и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье, отсутствие людей и общих интересов. Положение хуже губернаторского».
«Да, ваше положение безвыходно».
«А вам откуда известно мое положение?»
«Вы только что говорили о нем сами. Да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас».
«Какие друзья? Самойленко, что ли?»
«Да, и он».
«Я попросил бы Александра Давидовича и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться».
«Вот идет Самойленко, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился».
«Я не понимаю вашего тона».
Вошел Самойленко, без сюртука, потный, багровый от кухонной духоты.
«Ты здесь? Ты обедал? Не церемонься, говори, обедал?»
«Александр Давидович, если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны».
«Что такое?»
«Если у тебя нет денег, то не давай, откажи. Но зачем благо вести в каждом переулке о том, что мое положение безвыходно, и прочее? Этих благодеяний и дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я терпеть не могу. Можешь хвастать своими благодеяниями сколько тебе угодно, но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны».
«Какие тайны? Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь».
«Прошу вас обо мне не заботиться. Не обращайте на меня внимания. И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать. Да, я делаю долги, пью, живу с чужой женой. У меня истерика.
Я пошел, не так глубокомыслен, как некоторые. Но кому какое дело до этого? Уважайте личность. Постоянные заглядывания в мою душу оскорбляют во мне человеческое достоинство. И я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство. Довольно.
Что ты? Что вы сказали?
Довольно.
Я русский врач, дворянин и статский советник. Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять.
Замолчать!
Извольте взять ваши слова назад.
Оставьте меня в покое. Я ничего не хочу. Я хочу только, чтобы вы и немецкие выходцы из жидов оставили меня в покое. Иначе я приму меры. Я драться буду.
Теперь понятно. Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствие. Господин Лаевский, я принимаю ваш вызов.
Вызов? Вызов? Извольте. Я ненавижу вас. Ненавижу.
Очень рад. Завтра утром пораньше, около Кербалая, со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь.
Ненавижу. Давно ненавижу. Дуэль, да.
Убери его, Александр Давидович. А то я уйду. Он меня укусит.
Друзья мои, хорошие, добрые, погорячились и будет, друзья мои.
Около своей квартиры Лаевский встретил Очмянова. Молодой человек запыхался и был возбужден.
А я вас ищу, Иван Андреевич. Прошу вас, пойдемте скорее.
Куда?
Вас желает видеть один незнакомый вам господин, который имеет для вас очень важное дело. Он убедительно просит вас прийти на минутку. Ему нужно о чем-то поговорить с вами. Для него это все равно, как жизнь и смерть.
Кто он такой?
Он просил не говорить его имени.
Очмянов быстро пошел вперед, а он за ним. Прошли по улице, потом переулком. Около старого вала они прошли узким переулком между двумя огороженными пустырями, затем вошли в какой-то большой двор и направились к небольшому домику.
Это дом Мюридова, что ли?
Да.
Ну зачем мы идем за дворками, не понимаю. Могли бы и улицы, там ближе.
Ничего, ничего.
Лаевскому показалось также странным, что Очмянов повел его к черному ходу и замахал ему рукой, как бы приглашая его идти потише и молчать.
Сюда, сюда. Тише, тише, прошу вас. Могут услышать.
Он прислушался, тяжело перевел дух и сказал шепотом.
Отворите вот эту дверь и войдите. Не бойтесь.
Лаевский, недоумевая, отворил дверь и вошел в комнату с низким потолком и занавешенными окнами. На столе стояла свеча. «Кого нужно?» — спросил кто-то в соседней комнате. «Ты, Мюридка?» Лаевский повернул в эту комнату и увидел Кириллина, а рядом с ним Надежду Федоровну.
Он не слышал, что ему сказали. Попятился назад и не заметил, как очутился на улице. Ненависть к фон Корону и беспокойство все исчезло из души. Идя домой, он неловко размахивал правой рукой и внимательно смотрел себе под ноги, стараясь идти по-гладкому. Дома в кабинете он, потирая руки и угловато поводя плечами и шеей, как будто ему было тесно в пиджаке и сорочке, прошелся из угла в угол, потом зажег свечу и сел за стол. Убьют ли его завтра утром или посмеются над ним, то есть оставят ему эту жизнь, он все равно погиб. Убьет ли себя с отчаяния или стыда эта опозоренная женщина, или будет влачить свое жалкое существование, она все равно погибла.
Так думал Лаевский, сидя за столом поздно вечером и все еще продолжая потирать руки. Окно вдруг отворилось и хлопнуло. В комнату ворвался сильный ветер, и бумаги полетели со стола. Лаевский запер окно и нагнулся, чтобы собрать с пола бумаги. Он чувствовал в своем теле что-то новое, какую-то неловкость, которой раньше не было, и не узнавал своих движений. Ходил он несмело, тыча во все стороны локтями и подергивая плечами. А когда сел за стол, то опять стал потирать руки. Тело его потеряло гибкость.
Накануне смерти надо писать к близким людям. Лаевский помнил об этом. Он взял перо и написал дрожащим почерком «Матушка». Он хотел написать матери, чтобы она во имя милосердного Бога, в которого она верует, дала бы приют и согрела лаской несчастную, обесчищенную им женщину, одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила все-все-все. И жертвую, хотя отчасти искупила страшный грех сына. Но он вспомнил, как его мать, полная грузная старуха, в кружевном чепце выходит утром из дома в сад, а за ней идет приживалка с баллонкой, как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу, и как гордо, надменно ее лицо. Он вспомнил об этом и зачеркнул написанное слово. «Что в моем прошлом не порок?» — спрашивал он себя, стараясь уцепиться за какое-нибудь светлое воспоминание. Как падающий в пропасть цепляется за кусты. Гимназия, университет. Но это обман. Он учился дурно и забыл то, чему его учили. Служение обществу. Это тоже обман, потому что на службе он ничего не делал, жалование получал даром, и службу его — это гнусное казнократство, за которое они отдают под суд. Он ясно вспомнил то, что видел вечером в доме Мюридова, и ему было невыносимо жутко от омерзения и тоски. Кириллин и Очмианов отвратительны. Но ведь они продолжали то, что он начал. Они его сообщники и ученики. У молодой слабой женщины, которая доверила ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину, и завез ее сюда. В зной, в лихорадку и в скуку. Изо дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь. И этим, только этим, наполнилась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая. Потом он присытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить. И он старался все крепче опутать его гоньем, как паутиной. А остальное доделали эти люди.
Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну. Он то тушил свечу, то опять зажигал ее. Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения. Несколько раз в отчаянии подбегал он к столу и писал «Матушка».
Страницы повести Антон Павловича Чехова «Дуэль» читали артисты Анна Алексахина, Юлия Бочанова, Александр Васильев, Александр Строев, Андрей Красавин и Леонид Михайловский. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.